говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кому достанется «Опель»? Рассказ о студенческой радио в Белоруссии. Откуда исходит угроза стабильности Центральной Азии? И почему выпускники интернатов в России практически не могут получить высшее образование? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Кому продадут в итоге немецкую автомобильную компанию «Opel»? Правительство Германии поддерживает скорее предложение канадской компании «Магна», выступающей в альянсе с российским Сбербанком и Горьковским автозаводом. Представители продавца, то есть американской General Motors, считают, что сделку им проще осуществить на условиях, предложенных другим претендентам – бельгийским фондом RHJ, связанным с крупной американской инвестиционной компанией. Выбор предстоит сделать совместно, иначе «Opel» объявят банкротом. Тему продолжит Сергей Синенский.
В начале недели стало известно, что канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, вместе со своими российскими партнерами улучшила прежнее предложение покупки «Opel». Общая сумма, предлагаемая альянсом за 55% акций «Opel», осталась прежней – 500 миллионов евро. Но теперь партнеры, если выбор будет сделан в их пользу, готовы сразу же заплатить не 100 миллионов, как прежде, а 350 миллионов евро. В тот же день вице-президент General Motors заявил, что продажу Opel его компании будет проще осуществить на условиях, предложенных другим претендентам – бельгийским инвестиционным фондом RHJ, чем на тех, которые выставляет канадско-российский альянс. В самой Германии эксперты нередко дают противоположные прогнозы относительно того, как может сложиться будущее компании Opel, будь она куплена одним или другим претендентом из двух оставшихся. И каждый представляет свои аргументы. Наш первый собеседник – директор исследовательского центра автомобильной промышленности при университете города Дуйсбург, профессор Фердинанд Дуденхофер.
На мой взгляд, Opel получит солидный фундамент для своего будущего, если предпочтение будет отдано компании «Магна». Opel могла бы по-прежнему обслуживать европейский рынок, а с помощью группы «ГАЗ» и российский. В свою очередь, компания RHJ, как мне представляется, если и поддержит Opel на некоторое время, скажем, лет на 5, потом попытается перепродать ее обратно General Motors. Я сомневаюсь, что RHJ вообще выделит средства, необходимые для серьезного развития Opel. Скорее, эта компания будет сокращать и урезать расходы везде, где только можно. Поэтому я лично вижу больше рисков для Opel, исходящих от компании RHJ, которые имеют лишь опосредованное отношение к автомобильной промышленности, чем рисков от сделки с компанией «Magna».
Зарегистрированный в Бельгии инвестиционный фонд RHJ связан с крупной американской инвестиционной компанией Ripplewood Holdings. По крайней мере, ведущим акционером этого фонда является основатель и нынешний руководитель Ripplewood. А сам фонд владеет крупными пакетами акций, вплоть до 100%, в ряде компаний, в том числе электронных, финансовых, а также производителей тех же автомобильных комплектующих, как, например, в Японии. Из Мюнхена директор Института экономического анализа Хельмут Беккер.
Я не считаю «Магна» лучшим выбором для Opel. Впрочем, оба претендента им не являются. У обоих есть как плюсы, так и минусы. Но, на мой взгляд, в предложении «Магна» минусов больше. Как мне лично представляется, по-настоящему заинтересованными участниками являются лишь ее российские партнеры «Сбербанк» и группа «ГАЗ». Здесь что-то не так. Судите сами, ведь «Магна», будучи крупным поставщиком комплектующих для мирового автопрома, покупает и, сохраняя «Опель», фактически становится серьезным конкурентом своим прежним заказчикам, то есть вредит собственному рынку сбыта. И некоторые крупные клиенты «Магна», в том числе компания Volkswagen, уже выразили недоумение тем, что их нынешний поставщик сам станет массово производить автомобили. В свою очередь, финансовые инвесторы, к которым относится второй претендент на Opel, зачастую, купив некую компанию, не создают ей новой стоимости. Я отнюдь не против самой перепродажи бизнеса как таковой. Вопрос в сути происходящего. Ведь, по правде говоря, Opel как объект продажи уже не имеет особой ценности. И, честно говоря, если бы не 1,5 миллиарда евро, которые выделила компания и правительство Германии просто для поддержания ее существования какое-то еще время, то есть в качестве капельницы, если хотите, Opel давно бы уже обанкротилась. Ведь ее финансовые закрома пусты. Поэтому, как мне представляется, компания RHJ все еще верит в будущее Opel и приложит усилия, чтобы удержать ее на плаву. Иначе она и не стала бы ввязываться в эту сделку.
Переговоры о судьбе компании Opel ведут сегодня ее продавец, то есть корпорация General Motors, и правительство Германии. И дело не только в том, что главные заводы Opel находятся на территории Германии. General Motors принадлежат ныне 35% акций Opel, а остальные 65% фонду Opel Trust, в котором General Motors и правительство Германии имеют равные доли участия. На ваш взгляд, возможно ли, чтобы продавец принял единоличное решение, вопреки предпочтениям совладельца? И может ли со своей стороны правительство Германии как-то заставить продавца сделать выбор в соответствии со своими предпочтениями? Фердинанд Дуденхофер, исследовательский центр автомобильной промышленности при университете города Дуйсбург.
Чисто теоретически можно предположить, что General Motors, как владелец, может самостоятельно принять решение, кому из претендентов отдать предпочтение. Но на практике это вряд ли произойдет. Ведь без обещанных правительством Германии 4,5 миллиардов евро ни у кого уже не будет никакого интереса к Opel. Поэтому решение придется принимать совместно. К тому же ни General Motors, ни правительство ФРГ отнюдь не хотели бы испортить этим свои отношения.
Хельмут Беккер, Институт экономического анализа, Мюнхен.
Здесь действительно возникла странная ситуация. Принять окончательное решение самостоятельно не может ни один, ни другой. Бесспорным владельцем Opel уже 80 лет является General Motors. 65% акций она передала в совместный фонд Opel Trust, а остальными акциями владеет сама. И если сделка вдруг сорвется, все опять вернется в лоно General Motors. С другой стороны, правительство Германии обещает потенциальному покупателю Opel 4,5 миллиарда евро. Эти деньги являются одновременно и определенным инструментом давления. Не будь их, никто бы покупкой и не заинтересовался. Так и возникла патовая ситуация. Но в любом случае, General Motors и правительство Германии должны прийти к общему решению до середины октября. Если к тому времени оно не будет найдено, компания Opel будет объявлена банкротом.
Переговоры о продаже компании Opel ведутся уже несколько месяцев, и некоторые эксперты полагают даже, что в принципе на них обсуждается один единственный вопрос. Станет ли Opel теперь независимым европейским автопроизводителем, или же в той или иной мере останется и в дальнейшем под контролем американской корпорации? В какой мере вы лично, в недавнем прошлом главный экономист автомобильной компании BMW, разделяете такие предположения?
На мой взгляд, это самый главный вопрос. За минувшие 80 лет компания Opel была американизирована и интегрирована в корпорацию General Motors. С банкротством самой материнской компании та же судьба постигла и ее дочернее подразделение. Поэтому, как мне лично представляется, компании Opel нужен теперь европейский подход к решению ее проблем, чтобы она стала независимым европейским производителем автомобилей, соответствующим традициям и культуре европейской автомобильной промышленности, автомобильным запросам европейцев. Тогда, на мой взгляд, у компании появятся перспективы развития. Но этого может не произойти, если основные решения будут приниматься в Детройте.
Различия в традициях и подходах к производственной культуре национальной автомобильной промышленности могут быть столь существенными, что, как считает теперь большинство экспертов отрасли, они и стали главным препятствием на пути объединения в недавнем прошлом немецкой компании Daimler, производителя «Мерседесов», и американской «Крайслер». Их альянс распался, просуществовав лишь 10 лет. Но, с другой стороны, при всех различиях европейской и японской культур автопрома, альянс французской Renault и японской компании Nissan пока оказывается весьма эффективным. Фердинанд Дуденхофер, исследовательский центр автомобильной промышленности при университете города Дуйсбург.
На мой взгляд, не стоит противопоставлять европейские и американские подходы в автомобилестроении. Гораздо важнее то, что сама General Motors со временем превратилась в громоздкий, неповоротливый и трудноуправляемый конгломерат. Будущее таких концернов трудно себе представить. Относительно небольшие и более динамичные компании имеют гораздо больше шансов закрепиться на мировом автомобильном рынке. Другое дело, если речь идет о сотрудничестве, как, например, в том случае, если предпочтение в этой сделке будет отдано компании Magna. Совместный капитал General Motors и нового инвестора могли бы дать Opel новый импульс. Так что речь, на мой взгляд, идет вовсе не об американском или европейском будущем компании Opel.
Компания Magna в альянсе с российскими Сбербанком и Горьковским автозаводом претендует на 55% акций немецкой Opel и готова заплатить за них в целом 500 миллионов евро. При этом альянс рассчитывает на финансовую поддержку правительства Германии на сумму 4,5 миллиарда евро. Другой претендент, инвестиционный фонд RAJ, претендует на 50,1% акций Opel, за которые он готов заплатить 300 миллионов евро. При этом необходимую ему господдержку фонд оценивает в 3,8 миллиарда евро, то есть на 15% меньше, чем Magna. Сколь принципиальна, на ваш взгляд, сама разница в финансовых предложениях двух претендентов? Хельмут Беккер, директор Института экономического анализа, Мюнхен.
На мой взгляд, эти суммы мало о чем говорят. Решающую роль во всем этом играет видение перспективы. Какова конечная цель такой покупки? Я скептически отношусь к тому, что у всех заинтересованных сторон, как у покупателей, так и у продавца, окажутся в итоге довольно крупные пакеты акций Opel. Владея, скажем, 35% акций или более, их владелец может активно вмешиваться и в оперативную деятельность компании, и в технологические процессы. General Motors контролировала Opel в течение десятилетий. Результаты сегодня очевидны. Поэтому принципиальным решением для Opel мог бы стать, на мой взгляд, выход из-под опеки General Motors. Не исключаю даже варианта национализации компании для возвращения ее к европейским истокам автопрома. Или это будет опека RHG, если этот финансовый инвестор готов вывести Opel из кризиса, а со временем перепродать уже успешную компанию тому, кто заплатит за нее больше.
Фердинанд Дуденхофер, директор исследовательского центра автомобильной промышленности при университете города Дуйсбург.
Различия в финансовых предложениях претендентов не стоит сбрасывать со счетов, ведь в итоге речь идет о деньгах немецких налогоплательщиков. Конечно, на первый взгляд предложение инвестиционного фонда RAJ в финансовом выражении представляется немецкому налогоплательщику более выгодным. Но мне трудно представить, как именно RAJ, покупая Opel, собирается сэкономить почти 800 миллионов евро, разве что за счет и в ущерб интересам самой Opel. То есть велик риск, что новый владелец не выделит впоследствии достаточно средств для дальнейшего развития Opel. И наоборот, этого, на мой взгляд, не случится, если покупателем Opel станет компания Magna.
Оба претендента на покупку компании Opel представили теперь свои окончательные предложения, по крайней мере, на сегодня. Двум совладельцам Opel, компании General Motors и правительству Германии, предстоит, напомним, сделать совместный выбор не позднее середины октября этого года. В противном случае компания Opel будет объявлена банкротом.
О вариантах развития судьбы компании Opel рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе Европейский Союз заявил, что Белоруссия может получить от него экономическую помощь, но только если выполнит практически такие же условия, какие поставил стране Международный валютный фонд, с добавлением особого акцента на правах человека и развитии гражданских институтов общества. Оценка хода реформ должна состояться в ноябре. В последнее время президент страны сделал несколько шагов, пытаясь показать, что готов к реформам. Но как ситуация выглядит на самом деле? Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Евгения Андреюк, студентка из Минска, приехала в Москву на летнюю школу по правам человека. Основной контингент слушателей этой школы – это студенты из российских регионов. Но каждый год по нескольку человек приезжают из соседних государств, где знают русский язык. Из Беларуси, с Украины, из Казахстана, в общем, и стран на территории бывшего Советского Союза. Как живут студенты Беларуси? Чему она, девушка из другой страны, надеется научиться у российских правозащитников? Об этом моя беседа с Женей. Как обстоят дела с правами студентов у вас в Беларуси, Женя?
Есть очень большие государственные молодежные организации, прогосударственные, и за счет их насильственных там вступлений туда, за счет идеологии, за счет профсоюзов государственных, ну, потому что у нас практически нету независимых профсоюзов, все студенчество в таком в оцепенении, нету никаких попыток там защиты прав студентов самими студентами, этого нету. Из такого студенчества и порождаются такие следующие поколения этого общества, которое никак абсолютно не участвует в жизни гражданского общества. Не так-то и много людей, среди студентов, кто готов сказать «да», мы готовы открыто вставать и что-то делать.
Но для этого нужно мужество большое.
Довольно, наверное, все, то есть, ну, большая часть. То есть все, например, состоят вот там в каких-то молодежных там государственных организациях, ну, это у нас вот там как наследие еще с комсомола, еще что-то, большая часть этим недовольна. Вот, но сказать открыто, то есть, ну, все это там на кухнях, но вот так открыто сказать.
То есть как в советское время, похоже. Ну и какие вы видите возможности защиты прав студентов в современных белорусских условиях? Вы что-нибудь придумали?
Ну, мы сейчас занимаемся созданием независимого профсоюза студенческого, сгруппировать тех людей, кто сейчас готов что-то делать, регистрировать его абсолютно законно, то есть выходить из каких-то вот этих там подпорных разных структур, потому что ситуация сейчас такова, что можно пробовать идти на какой-то такой диалог, и мы считаем это вот, ну, необходимо регистрироваться, группировать студентов, кто готов что-то делать, и потом дальше на основе вот профсоюза студенческого независимого дальше выстраивать какие-то стратегии с разрешением ситуации.
А чего будет добиваться эта независимая профсоюзная организация, когда удастся ее создать?
Одна из самых больших и крупных проблем в студенчестве – политические свободы, потому что очень идет большой прессинг во время выборов, с учетом того, что студент зависим от администрации. Очень часто там какие-то попытки принуждения, там досрочного голосования.
А есть что-нибудь в опыте России, Украины, что могло бы вам помочь? Или слишком разные условия?
Ситуации очень похожи. Может быть, в России все-таки оно немножко посвободнее, но тем не менее оно может к этому прийти, и очень много проблем, которые абсолютно идентичны. С Украиной оно немножко, ситуация различается. Но они говорят тоже, оцепенение студенчества, оно вызвано на немножко другими причинами.
А какими именно?
Чувствуется в украинских студентах, они устали от этой политики. И вот я много от кого слышала, кто говорит, я ни в какой не организации, я разочаровался в этом. Вот, и они говорят, что у них тоже студенты ничего не хотят. То есть там, если, например, у нас, когда говоришь, вот у нас будет семинар, все говорят, да, да, мы готовы, мы поедем, нам интересно. А в Украине никто, ну, не идет. И там у них привычка участвовать во всем, но нигде так активно ничему не отдаваться. И когда мы говорим о каких-то вещах, как там самоуправление в университете, о том, что студент это есть там хозяин вуза, ну, тоже они говорят, что у них нету такого. И я считаю, что вот только вот этими какими-то совместными усилиями это намного эффективнее. Опять же, тут вплывают такие вопросы студенческой солидарности, когда там намного проще, например, если идут какие-то там репрессии в белорусских вузах, безопаснее реагировать, например, украинским студентам и российским. Я считаю, это очень необходимый вообще элемент развития и решения проблем студенческих именно совместными усилиями.
Вот вы сравнивали с Украиной, там студенты устали от политики, им надоело. Может быть, с Россией больше общего у Белоруссии?
Да, очень-очень много и в вузах.
Но есть и отличия.
По крайней мере, тоже существование, там, атмосфера высшей школы экономики. Ну, то есть, хоть просто о тех вещах, которые там говорятся, которые там делаются, у нас такое просто невозможно.
Это как-то может вам помочь?
Да, в следующем семестре у меня читается курс по правам человека. И я вот хочу пригласить отсюда, может, там, Андрея, Юра, может, ну, попробовать. Хочу пойти на кафедру и предложить, вот, давайте у нас там пару лекций прочитают правозащитники. Ну, и посмотреть, потому что у меня факультет достаточно либеральный. И мне вот интересно, как они отреагируют на такие вещи. Потому что мы пробовали делать какие-то студенческие группы, и сначала они так идут на контакт. А когда они понимают, что мы реально чего-то хотим делать, они начинают отступать.
А вы продолжаете действовать?
Мой факультет один из таких немногих либеральных, то есть у нас там не отчисляют по политическим мотивам. Мы можем поднять людей, кому интересно, это кто пойдет на семинары, кто вообще интересуется всей этой сферой. У нас есть активность, у нас у ребят горят глаза, то есть они готовы что-то делать. Ну, а здесь, например, такого нет. Вот это, наверное, те различия, которые есть. То есть у нас есть, кому вообще все равно и кому очень сложно вытаскивать. А есть те, кому ты буквально начинаешь что-то говорить, и они говорят, да, это хорошо.
И таких, вы считаете, у вас существенно больше, чем в России?
Да.
Как давно вы сотрудничаете с российским молодежным правозащитным движением?
Ну, тоже вот совсем недавно, буквально там первое знакомство было осенью.
А как это получилось?
Меня пригласили на школу прав человека, там в Минске вот делали ребята у нас в октябре, ну и меня тоже там просто знакомые мои позвали, мне безумно это интересно, безумно интересные эти вещи, и мне говорят, что ну вот посмотри, может тебе понравится. Я пришла, и да, я поняла, что на самом деле это вообще это очень близко, очень понятно.
Вы можете как-то использовать их опыт?
Это очень вообще коррелирует с моими представлениями о жизни, то есть тем, чем я хочу заниматься. То есть я пошла учить право, но не право, как вот этот закон, а право, как справедливость. Я учусь 3 года, и я стала понимать, что что-то не так, что я не получаю того, чего я хотела. Вот, и общаюсь сейчас больше вот здесь с российскими ребятами, я понимаю, что да, то есть ну, вот это то, что я искала, это то, к чему я шла, то есть то, чем я хочу заниматься, наверное, даже, ну, я больше ничем не хочу заниматься. Для меня вообще право студентов – это вот та какая-то первая ступенька, потому что я считаю, когда ты говоришь о каких-то там идеалах, о там правах человека, но ты не исправляешь ничего, что творится у тебя в вузе, я не могу этого понять, потому что если ты говоришь о каких-то идеалах, и ты ничего не исправляешь у себя в учебном заведении, видя какой там творится ужас, то о каких вообще идеалах можно говорить? Вот, поэтому для меня, наверное, это первая ступенька и проба, ну, потому что уже и сейчас мне там интересно много других вот вещей.
Вот сейчас вы занимаетесь правами студентов. Но вы на 3-м курсе, скоро вы перестанете быть студенткой. Вас по-прежнему будут интересовать права студентов, или ваша деятельность расширится? Собираетесь ли вы после окончания заниматься правами студентов или другой сферой прав человека?
Сфера вообще как бы интересов и желаний уже сейчас расширяется. Вот. Но права студентов, наверное, так как это очень... большая часть меня, но я не думаю, что с окончанием университета, то есть вот я получу свой диплом и скажу, все, спасибо, я отучилась, студенчество – это те устои общества.
То есть и дальше будете заниматься правами студентов?
Ну, конечно, потому что это база вообще любого гражданского общества.
Да. С Евгенией Андрюк, студенткой из Белоруссии, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Математика – абсолютно отвлеченная вещь. И то, что физика или биология ее как-то используют, это скорее случай, чем правило.
В поверх барьеров – московские интеллектуалы.
Бог сказал ему, с вершины горы перед смертью ты увидишь эту страну, страну свободы, но ты в нее не войдешь.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Европейский Союз призвал к скорейшему формированию правительства Молдавии, чтобы избежать нестабильности после прошедших там парламентских выборов. Высокопоставленные представители ЕС высказались за то, чтобы все молдавские партии участвовали в открытом и конструктивном диалоге. Полиция обнаружила еще одну заложенную бомбу на испанском острове Мальорка, где сегодня при взрыве погибли 2 жандарма. По сообщению властей, бомба, установленная под машиной гражданской гвардии, была обезврежена. Мирное соглашение об окончании российско-грузинского конфликта не выполняется, заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. В интервью агентству «Интерфакс» он сказал, что в большей степени свои обязательства по так называемому соглашению Медведева-Саркози не выполняет Россия. Партия «Яблоко» заявила, что милиция мешает ей собирать подписи избирателей для участия в выборах в Московскую городскую думу. По сообщению «Яблоко», в четверг в городе были задержаны несколько сборщиков, у них изъята партийная символика. В Тегеране полиция разогнала траурную демонстрацию, которую иранская оппозиция проводила в память о погибших во время беспорядков в июне. По поступающим сообщениям, есть задержанные. 7 человек погибли, десятки людей получили ранения при взрыве на западе Ирака. Как сообщили местные власти, смертник взорвал заминированный автомобиль около полицейского участка в городе Аль-Кайм, недалеко от сирийской границы. Борьба с терроризмом и наркоторговлей – главные темы встреч президентов Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана, прошедших в Душанбе. Стороны договорились координировать усилия в борьбе с исламским экстремизмом. В Узбекистане оппозиционный журналист Дильмурод Саид приговорен к 12 годам тюрьмы, сообщили правозащитники.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Откуда исходит угроза стабильности Центральной Азии? И есть ли у выпускников детских домов и интернатов шанс получить высшее образование? В Душанбе в четверг прошла необычная встреча. Лидеры Афганистана, Пакистана и Таджикистана договорились координировать усилия в борьбе с исламскими экстремистами. Еще год назад невозможно было себе представить откровенный диалог на эту тему между Кабулом и Исламабадом, а теперь еще и Душанбе. Но проблема эта для Таджикистана в последнее время возрастает. В минувшие выходные в столице Таджикистана были совершены два теракта. Первое взрывное устройство взорвалось около багажного отделения аэропорта в Душанбе, второе – в центре столицы неподалеку от президентского дворца. К счастью, никто не пострадал. Центральная Азия вообще в последнее время вызывает беспокойство экспертов по безопасности. Налет боевиков на РОВД в узбекском Ханабаде, спецоперация на границе Киргизии, рейды против боевиков на востоке Таджикистана сотрудниками силовых структур страны, среди прочих боевиков, участвовавших в попытке захвата Тавильдаринского района, были задержаны граждане России, выходцы с Северного Кавказа. Об угрозах стабильности в регионе с политологом Дасымом Сатпаевым и обозревателем Радио Свобода «Свободная Европа» Брюсом Панье беседует Малика Рахманова.
В последние месяцы в Центральной Азии происходят события, так или иначе связанные с вооруженными столкновениями официальных силовых структур, с боевиками. Речь идет о происшествиях в Ханабаде, спецоперации на востоке Таджикистана против группы боевиков, события в Киргизии. Мой первый вопрос к руководителю группы оценки рисков в Алма-Ате Дасыму Сатпаеву. Дасым, как вы считаете, происходящие события в центральноазиатских странах связаны как-то с распространением исламской идеологии в регионе, или же это этнические разногласия какие-то?
Ну, надо отметить то, что наш регион все-таки напоминает пороховую бочку, и конфликты многочисленные, которые существуют у нас, они имеют опасную форму, так называемую латентную или скрытую. Поэтому постоянно то там, то здесь эти болячки вскрываются и приводят довольно, ну, скажем так, печальным последствиям. Я бы не стал бы все сводить только к деятельности, скажем так, религиозных или псевдорелигиозных организаций, потому что, например, многие проблемы, они скрыты в существующих политических системах и в существующей социально-экономической обстановке. Она сейчас не очень благоприятна, особенно в условиях кризиса, ситуация ухудшилась еще больше. Естественно, это все способствует появлению довольно благоприятной социальной базы для деятельности разных радикальных организаций, это понятно. Но в то же самое время, к сожалению, в странах Центральной Азии со стороны официальных властей в основном акцент делается только на либо внешние угрозы, как это любит делать Узбекистан, либо на какие-то незначительные, ну, с точки зрения власти, факторы, не связанные абсолютно с существующими политическими режимами. Вот я лично считаю, что большинство текущих проблем, с которыми мы могли бы справиться, они существуют лишь только потому, что нет эффективной системы их разрешения при ныне действующих политических системах. Потому что, если взять, например, ту самую проблему границ, в частности, между Узбекистаном и Таджикистаном или Узбекистаном и Кыргызстаном, то вот личные симпатии и антипатии там, того самого Ислама Каримова, они в любом случае тормозят этот процесс. Или проблема воды, которая вот до сих пор вызывает мощную дискуссию между всеми странами Центральной Азии. Межэтнические столкновения, они тоже в основном базируются больше на экономических факторах, чем на каких-то деятельности каких-то специальных структур, которые провоцируют все это. Поэтому я лично считаю, что большинство болевых точек Центральной Азии, они в первую очередь связаны с неэффективными государственными системами, неблагоприятной социально-экономической обстановкой. И, к сожалению, перспективы региона вот в этом плане, они не очень хорошие, потому что, ну, географически это периферия, нужно честно признать. Тем более мы находимся по соседству с довольно крупными авторитарными тоже государствами в лице Китая и России. Их влияние тоже существенно сейчас оказывается. оказывает на процессы в Центральной Азии. И, естественно, соседство с Афганистаном, который дает возможность для политических режимов в странах Центральной Азии, в частности, в Узбекистане, постоянно обосновывать ужесточение внутренней политики именно наличием внешних угроз. То есть все вот это в совокупности, конечно, и создает взрывоопасную смесь, которая вот сейчас и приводит к этим инцидентам.
А вопрос к обозревателю Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Брюсу Паниеру. Брюс, ваше мнение, какие угрозы стабильности существуют в Центральной Азии?
Ну, во-первых, я сказал бы, что я абсолютно согласен с господином Сатпаевым. Процессы в Средней Азии и проблемы экономические, и действительно с государственными вообще. Это очень несчастливое время, потому что сейчас это события в Пакистане и в Афганистане. Это против особенно узбекских группировок там заставляют их вернуться, некоторых, по крайней мере, вернуться домой. И всегда была такая угроза, что это боевики исламского движения Узбекистана вернулись бы когда-то. И сейчас мы видим, что некоторые действительно уже вернулись, мы не знаем, сколько возвращаются сейчас по пути домой. Но это смещение многих вещей сейчас, потому что, как господин Сатпаев сказал, что экономическое условие в Средней Азии ужасно сейчас. Возможности вести свою политику против государства почти невозможно тоже сейчас. Поэтому те, которые возвращаются в Среднюю Азию, у них мало возможностей, у них уже оружие, и это известно, что они торгуют наркотики уже много лет. Поэтому без денег они решают проблемы через наркотики. Они не могут легитимным процессом бороться против государства, поэтому у них оружие в руках. И что это особенно напряжено, что в прошедшем начальство исламского движения в Узбекистане относительно не пожилые, но они старые сейчас. И всегда был вопрос, откуда у них новые боевики. Но в таких условиях, как в Средней Азии сейчас, это не трудно найти еще новых людей, участвовать в этом с ними. И что происходит на востоке Таджикистана сейчас, это смешение и наркоторговли, и экстремизма ислама там. И я не вижу, как это закончится хорошим способом сейчас. Эта проблема уже заметна и в Узбекистане, в Киргизстане, в Таджикистане, только с середины лета сейчас. И у них еще 2 месяца создать хаос в районе.
Дасым, к вам вопрос. Есть ли какая-то третья сторона, которая могла бы быть заинтересована в этих событиях, происшедших в Центральной Азии?
Вы имеете в виду с негативной точки зрения, то есть которая провоцировала бы, да, стороны?
Да.
Вы знаете, еще раз хотел бы подчеркнуть, что большинство проблем, которые сейчас есть в Центральной Азии, это проблемы внутренние. И они часто провоцируются именно внутренними игроками, чем внешними. Вот, кстати, это очень излюбленная тактика правящих элит в наших странах искать именно внешних врагов. Вот тот же самый Узбекистан все время обвиняет и Таджикистан, и Кыргызстан, то, что с их территории происходит нападение экстремистских террористических организаций. При этом Узбекистан вообще не признает сам факт того, что неблагоприятная обстановка внутри этой страны, оно в свое время способствовало появлению исламского движения Узбекистана и других, скажем так, радикальных организаций. В Казахстане, кстати, тоже сейчас идет борьба с последствиями финансово-экономического кризиса. Виновников нашли, во-первых, в лице внешних факторов, то есть экономики США, в целом Запад, который все это спровоцировал. И сейчас внутри идет тоже охота на ведьм уже в лице финансистов и банкиров, которые сейчас сажают пачками. При этом ни правительство, ни правящая элита, они не признают за собой вины в том, что создали в свое время условия для надувания мыльных пузырей. То есть поиск внешних врагов это очень любимое, скажем так, занятие внутри Центральной Азии. Я бы не сказал, что та же самая Россия или Китай, которые, кстати, увеличивают свое или пытаются увеличить свое влияние в регионе, они как-то вот участвуют в этих всех конфликтах, провоцируя их или где-то направляя в нужное русло. То же самое это не касается США. Я бы не сказал, что даже афганский фактор, который как бы вот очень часто используется в плане именно, еще раз повторю, закручивания гаек в наших странах, он тоже имеет, оказывает влияние косвенное. То есть, например, через увеличение наркотрафика, который, кстати, подпитывает в том числе и деятельность экстремистских организаций. И в целом, все-таки, здесь еще раз хотел бы отметить, что большинство проблем, они внутреннего характера. И отнюдь не связаны с деятельностью третьей силы, которая сидит и видит, как бы Центральную Азию поднять под себя. Игроки геополитические есть, их немало, но в целом их влияние на внутрирегиональные процессы не стоит преувеличивать. Я думаю, что многие из этих игроков, они сами не всегда понимают, что здесь происходит. И по некоторым вопросам, довольно деликатного плана, стараются занять нейтральную позицию. Это уже не раз демонстрировалось и Москвой, и Пекином, и Европейским Союзом, и США. То есть я думаю, что просто-напросто для многих из них Центральная Азия – это вещь в себе, где действительно многие процесс – это некая загадка, которую не могут разобраться.
Брюс, а что вы думаете по этому поводу? Вы согласны с Дасымом?
Да, абсолютно. Я думаю, что главная проблема – это государства Средней Азии, и особенно узбекское государство сейчас, потому что уже 10 лет назад многие предупредили, что если не будет настоящая светская оппозиция в Узбекистане, будет радикальная оппозиция в Средней Азии. И сейчас, что мы видим, конечно, это исламское движение Узбекистана, это против узбекского государства. К сожалению, сейчас Таджикистан, Киргизстан тоже видят эту проблему с этой группой. И какие возможности даже легитимным оппозиционерам сменить и менять свою судьбу сейчас в Средней Азии? Почти нету. Поэтому такие группы есть, как исламское движение Узбекистана. И насколько эти государства будут существовать в Средней Азии, это столько мы будем видеть такие проблемы в Средней Азии. Это неизбежно сейчас, потому что нет другого выхода многим в Средней Азии сейчас. Без работы, без денег. Что делать? Можно жаловаться государству, но они ничего не делают тогда. И наиболее часто те, которые жаловались бы, попадут в тюрьму или что-то, или под репрессии. Поэтому надо менять стиль управления в Средней Азии. И те страны, как Америка, Россия, Китай и так далее, абсолютно не могут делать это. Даже проблемы хуже из-за присутствия Америки и России и Китая в Средней Азии, чем если их не было.
И вот, чтобы поставить точку в нашей беседе, в нашем разговоре, хотела бы попросить прогнозы на будущее ситуации в Центральной Азии. Дусым.
Ну, знаете, наш регион отличает довольно длинная полоса неопределенности. Проблема, во-первых, состоит в том, что существующие политические системы во всех странах Центральной Азии, они базируются только либо на стабильности одной группы элитной, либо одного человека. Такие системы, они очень непредсказуемы. В Центральной Азии произошло только два прецедента смены власти. Это Туркменистан и Кыргызстан. И все два прецедента не сказать, что привели к каким-то позитивным результатам. Это во-первых. Во-вторых, чтобы делать какие-то прогнозы, должны быть определенные, скажем так, тренды в сторону позитива. Но если речь идет именно о позитивных прогнозах. Но, к сожалению, таких трендов нет. Даже в Казахстане, который как бы традиционно старался занимать такую нейтральную позицию в плане политических реформ, сейчас он тоже начинает закручивать гайки и чем-то начинает напоминать уже Узбекистан в этом плане. В Кыргызстане при Бакиеве тоже идет процесс сокращения политических свобод, которые в какой-то степени были при Аскаре Атаеве. То есть сейчас мы видим везде создание идентичных и похожих друг на друга авторитарных режимов. И более того, ведь авторитарный режим мы тоже бывают разные. Здесь даже такая модель. Авторитаризм ради авторитаризма, либо авторитаризм ради модернизации, как это показал Сингапур или Южная Корея. Так вот, в наших странах, к сожалению, первая модель реализуется. Это авторитаризм ради авторитаризма. И да, обычно такие модели, они бесперспективные и всегда будут этим моделям свойственно нестабильность, политические конфликты и, скажем так, довольно нехорошие перспективы.
Спасибо. Брюс, вам слово.
Я думаю, что будет хуже в близком будущем, потому что это соглашение с НАТО, например, сейчас делает положение там сложнее, чем было, и сейчас есть речь о второй русской базе в Киргизстане. Насколько будут эти иностранные солдаты в Средней Азии и эти государства Средней Азии не могут решать свои проблемы, и я думаю, что просто все хуже будет в Средней Азии вообще. Помощь из-за границы в конце концов не помогают. Надо менять стиль управления, как я сказал, по Средней Азии, чтобы успокоить положение там.
С политологом Дасымом Саатпаевым и обозревателем радио «Свобода. Свободная Европа» Брюсом Панье беседовала Малика Рахманова. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России объявлены первые результаты поступления в вузы. Одна тенденция выявилась новая. Выпускники пытаются поступить туда, куда принимают по результатам единого государственного экзамена. Вторая тенденция не меняется годами. Из детей-сирот, наполняющих сегодня многочисленные российские детские дома-интернаты, почти никто не имеет шансов получить высшее образование. Это не значит, что все они не способны к дальнейшему обучению. О том, почему это происходит, рассказывает Татьяна Вольская.
В какие бы детские дома сама я не приходила, где бы не разговаривала с подростками об их будущем, всюду получалось, что блестящих перспектив у них нет. Мне почти не приходилось встречать детей, которые стремились бы попасть в высшие учебные заведения. Пределом мечтаний девочек и мальчиков, лишенных семьи, оказывается карьера секретаря суда, повара, в лучшем случае парикмахера. А недавно я попала на бал во дворец учащейся молодежи, выпускной бал для воспитанников петербургских детских домов и интернатов. И там картина тоже не слишком отличалась от обычной, разве что праздничной атмосферой. Я подошла к одному из нарядных подростков. Его зовут Коля.
Я из Колпино, из ДШ 27.
Из детского дома, да? Да. После 9 класса что ты будешь делать?
Я пойду в ПТУ 116.
А твои друзья кто-нибудь продолжает учиться?
А у нас все только 9 классов.
То есть, чтобы учиться, надо в другой детдом перейти, да?
Или дальше продолжать ПТУ колледж.
Ксюша из 27-го детского дома, я задаю тот же вопрос, куда она пойдет после 9 класса.
Профессиональный лицей, 147-й, короче.
Рядом стоит Галя, беременная, ей явно скоро рожать.
Ну, я буду мамочкой, учиться тоже буду. Профессиональный лицей торговли и бизнеса.
Несколько разнообразит картину Яков из 10-го детского дома-интерната.
Я поступаю в театральное училище на актера.
Ты как-то уже готовишься, в каких-то кружках участвуешь?
Нет, ну я как бы общаюсь со всеми знаменитостями, вот, эстрада.
То есть ты хочешь идти на эстраду?
Ну да, петь и танцевать.
А многие ли идут из детского дома вашего продолжают учиться?
Нет, все идут на маляра, на швейное дело, вот.
О том, куда идут после школы выпускники детских сиротских учреждений, я спросила заведующую отделом по работе с детскими домами и школами-интернатами Дворца учащейся молодежи Светлану Петрову.
Поскольку у нас выпускной праздник для выпускников 9 классов, это ПТУ, Российский колледж традиционной культуры, это ПТУ-50, это 113-е училище, которое готовит дизайнеров цветочной продукции и озеленителей. Немногие идут в 10 класс, потому что воспитанники детских домов – это дети с проблемами. Не все дается им в учении. И, конечно, профессию получит каждый выпускник. Это не обсуждается, и он ее получит. Но те, кто могут продолжать учебу по состоянию здоровья, по умственным способностям, они идут в 10 класс.
Есть ли дети, которые могли бы, в принципе, пойти в 10 класс, если бы поддержать и создать им, может быть, какие-то более комфортные условия, как вы считаете?
Все дети, которые могут пойти в 10 класс, они пойдут в 10.
Мотивация, наверное, в детском доме учиться, я думаю, меньше, чем в семье.
Я бы так не сказала и такого бы вывода не делала, потому что даже если по статусу детского дома это 9 класс окончания, они переходят в другие детские дома, где есть 11 класс и заканчивают там.
А хорошо ли это менять коллектив?
Это непросто, но поскольку дети сами хотят учиться, и у них есть такой посыл, мы это приветствуем. И у нас такие дети есть, которые переходят из одного учреждения в другое.
Какой процент?
Он очень невелик.
В этот процент, если повезет, может попасть Юра.
Я из школы-интерната номер 51.
Ты заканчиваешь 9 класс, да?
Да.
Ну и что дальше?
В 10-11 пойду.
А дальше?
А дальше пойду куда-нибудь учиться. Ну, у меня есть там училище, я с другом пойду.
Ну, а куда?
Ой, я не помню сейчас, как это училище, я сейчас им так хорошо не напрягаюсь. Мне главное сдать сейчас экзамены и поступить в другую школу.
Несколько неопределенные планы. И опять же, не вуз, но все-таки 10 класс. Леша из школы-интерната номер 60 тоже имеет серьезные планы на будущее, причем совершенно конкретные.
Оставаться на 11 класс. После 11-го в МВД поступают и потом попробуют в ФСБ.
Почему так хочется?
Просто много наслышал, конечно, и много знакомых, кто может так сделать.
А вот твои товарищи, твои друзья?
Со мной тоже один есть товарищ, он со мной поступает в МВД, а потом в ФСБ вместе с ним будем.
А многие идут, продолжают учиться дальше?
У нас в классе мало, конечно, остается. У нас 2 девочки, 5 мальчиков. Остается на 11 класс. Из 9 Б там тоже мало. Ну, все почти уходят сразу после 9.
Так что остающиеся исключения лишь подтверждают правила. Маленькое уточнение. И Юра, и Леша имеют семьи. На выходные и каникулы они приезжают домой. Детям-сиротам или тем, у кого родители лишены родительских прав, приходится труднее. Татьяна Александровна – воспитательница в детском доме номер 27. Я спросила ее, почему так мало детей из детских домов стремятся получить высшее образование.
Ну, в институты не идут, наверное, потому что
специальности выбирают уже себе по профориентации раньше. И в ПТУ у них все связано еще с житьем. То есть в ПТУ есть общежитие, где они дальше могут проживать.
Есть такие ребятишки, которые могли бы, может быть, учиться, но если бы их немножко подтолкнули.
Но есть такие, да, и даже в нашем детском доме. Конечно, бывает и так, что дети идут в колледж, в лицей, а потом в процессе учебы дозревают и до института. То есть вот они начинают там учиться, им уже нравится, адаптируются там и идут дальше в институт.
Но сложно, это малые, да?
Ну да, мало. Большинство все-таки останавливаются на лицее. Хотят все уже начинать побыстрее работать, зарабатывать, поэтому вот до института многие не доходят. Некоторые семьи заводят.
Пришли во дворец учащейся молодежи и выпускники 9-го детского дома, говорит воспитательница Нина Петровна Лебедева.
Видимо, боятся. Не очень хороший опыт у нас по поводу вузов. Не все могут продолжать учиться.
Поступить или продолжать учиться?
Поступить проще, потому что у них льготы, а учиться сложнее.
То есть они не выдерживают именно вот самой учебы?
Ну вот у нас сейчас в детском доме заканчивает мальчик 316-ю английскую школу. Кстати, наш воспитанник серебряный медаль. Ее будет заканчивать. Поэтому кому дано, конечно, кто сам чувствует силу в своем учебе, тот старается пойти в 10 класс и поступать в институт. А про кого мы сами видим, что они никак не могут дальше учиться, мы стараемся отдать в училище.
Как вы думаете, есть такие вот ребята, для которых, может быть, просто атмосфера более семейная была бы полезна, большая мотивация?
В частности, в нашем детском доме у нас обстановка очень семейная. У нас хорошая отделка в группе. У нас свои кухни, мы учим их готовить, мы устраиваем праздники. Они живут с семьей. Берем свои семьи, показываем, как живут. Многие боятся выпускаться из детского дома. Вот воспитатели все стараются, чтобы дети учились, и причем даже у нас репетиторов берут. Какого-то особого желания, вот если у них нет, и заставить очень трудно. Но многие хорошо учатся. 5-й класс, 6-й класс у нас дети хорошо учатся. А потом генетика все-таки дает себя знать.
Проблема образования и трудоустройства детей из детских домов и интернатов существует не только в России. В соседней Белоруссии тоже немало таких учреждений. В этом году здесь изменились в сторону упрощения правила приема в вузы, но льготы, закрепленные за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, остались без изменения. Но и в Белоруссии поступить в вуз для таких детей может быть не главное. Главное – доучиться. До финиша доходят немногие. В результате на учете в центрах занятости стоит довольно много бывших выпускников интернатных учреждений. Из-за недостаточной профессиональной подготовки они, как правило, попадают на низкооплачиваемую, малоквалифицированную работу. Есть еще проблема. Многие из них и сами не желают ни учиться, ни работать. Работники центров занятости замечают, что, к сожалению, нередко такие молодые люди оставляют работу, едва успев начать. Так что некоторых из них приходится трудоустраивать. Устраивать по 2-3 раза в течение года. В Белорусском министерстве труда и социальной защиты населения пришли к выводу, что для выпускников интернатных учреждений очень важна социально-психологическая помощь, коррекция личностных черт характера, потому что сиротство не кончается с выходом из детского дома, оно остается в крови на всю жизнь, и многие все свои проблемы и неудачи связывают не без основания с одиночеством, результатами воспитания вне семьи и предвзятым отношением окружающих. Выпускникам детских сиротских учреждений нужна поддержка. В Минске для них организовано психолого-педагогическое и юридическое консультирование. Кроме того, до 23 лет им выплачивают материальную помощь в размере прожиточного минимума. Конечно, в такой поддержке нуждаются и выпускники российских детских домов и интернатов. Ведь когда они учились в школе, у них не было главного – защиты и поддержки семьи. Многие их одноклассники, а зачастую и родители одноклассников, и даже учителя относились к ним с явным предубеждением. Это никак не способствовало выработке уверенности в себе и высокой самооценки, без чего невозможны дальнейшие взрослые успехи, та же учеба в вузе. Говорит Валентина Анатольевна, которая работает в детском доме номер 35 в Кронштадте.
Есть дети, которые не хотят в школу ходить из-за того, что их обижают, все время говорят, детдомовские.
ты никому не нужный, вот из-за этого. Ну, конечно, все зависит от учителя, как учитель там поставит работу. Тяжело им вживаться, конечно, в коллектив. Если они идут с первого класса, то, конечно, они сразу привыкают к ним. И вот если несколько человек в классе тоже уже своей группкой отстаивают свои. Позиция родителей бывает. Были у нас ситуации, что они приходили и говорили, что вот детдомовские уберите, мы не хотим, чтобы с нами учились. Они нас всему плохому научат, хотя бывает наоборот чаще всего.
Это правда, что вот если там какое-то происшествие, ну, украли там, что-нибудь разбили?
Первая версия, да, все время идет детский дом. Особенно если дети такие шумные.
В результате дети из детских домов и интернатов привыкают к тому, что они никому не нужны, что в их успехах никто по-настоящему не заинтересован, что многие смотрят на них совсем недобрыми глазами. И кроме того, как бы ни хороши были воспитатели, дети не могут не понимать, что взрослые заботятся об их учебе постольку, поскольку это их работа, что будущее детей всерьез никого не занимает, и будут они учиться или нет, это не причинит никому настоящего горя, не заставят никого встрепенуться от радости. Понятно, что не все могут учиться дальше в силу способностей, но результат один почти для всех. Мало кто чувствует в себе достаточную уверенность для настоящей учебы и карьеры.
Большинство из них в ПТУ идут. Разные. Ну, потому что у них планы, чтобы профессию получить. А вот в университеты поступает мало, потому что сложно им с учебой. А в ПТУ все-таки попроще им. И вот то, что специальности. Даже по две специальности они получают. Одну и дальше идут на вторую, остаются. Так все стараются. С учебой помогают воспитатели, у нас библиотекарь. У нас есть спонсоры, наш кронштадтский мясоперерабатывающий завод. И он учредил как бы стипендию детям, которые учатся на 4-5. Вот стимул у детей еще есть учиться. Но у нас из 40 детей, не считая дошкольников, 10 хорошистов.
Жаль, что немногие из них дойдут до вузов.
О шансах выпускников детских домов и интернатов получить высшее образование рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедливость взыскания экс-владельцу ЮКОСа Платону Лебедеву за интервью «Новой газете» обсуждаем с автором иллюстрации для репортажа с процесса Борисом Жутовским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если мы еще будем играться, избирать, не избирать, могут быть необратимые процессы.
Есть определенные нарушения, но все-таки мы считаем, что обстановка более спокойная.
Все на дорогах нашей страны равны.
У нас давние отношения. Мы стремимся их укреплять.
У исламистов изъяты поддельные документы, огнестрельное оружие, агитация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».